Радиомаяк.ру представляет.
Не надо, это самодеятельность.
Это же Маяковский.
Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, е.
Ну и что?
Не надо.
Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
Понятно говорю?
Понятно.
Что, как бы? Добро пожаловать, добро пожаловать. Вот такое у нас масло масляное получается. Программа «Добро пожаловать». И я говорю, здравствуйте, Галина Юзуфович, литературному критику.
Здравствуй,
Добрый день. Галя. Уже на «ты»,
да.
Четвертый месяц пошел.
Жились буквально,
да,
сроднились.
Да. А то и дальше. И так хорошо, что... Есть все-таки есть люди, которые занимаются вот таким важным, нужным, полезным
делом.
Странным. И это тоже, да. Обзор книг новых, которые выходят, и вообще, которые переводятся,
да,
и выходят на нашей территории. И не только. Кстати, немаловажное замечание. Пожалуйста, наши слушатели, все предыдущие выпуски «Книжной полки» с Галиной Юзуфович, которые мы провели в эфире, вы можете послушать на сайте radiomayak.ru, как слышится, так и пишется по-английски, radiomauak, ну, y, через y, .ru, и в подкастах в iTunes. Так что будьте внимательны, и если вам захочется что-то интересное почитать, то, как сказал бы Гёте, herzlich willkommen. Все почему-то смеются, а ничего такого в этом нет.
Абсолютно,
сердечно,
да.
Просим.
На языке Гёте, на языке Шиллера
и его
Гёте,
тоже.
Да.
Галь, что ты нам сегодня принесла интересного, в каком ключе, ракурсе?
Я хочу сегодня поговорить про детективы. Я вот помню, Рита, что ты у нас полюбила, помнишь, ты полюбила...
Несбё.
Да,
я сделала... Я прочитала только «Снеговик», купила сын, но передарила бабушке Гале. Бабушке 70+, и она сказала сразу, у нее было лицо, так изменилось, она в лице говорит, я детективы не люблю. Я говорю, Галь Петровна, попробуйте. Нет. То есть, ну тут бывает консерватив, значит, нет. Нет, значит, нет. Правильно, ребята?
Что, так я не попробовала?
Мне кажется, нет.
Твердых убеждений
женщины. Во-первых, у пожилых людей очень много забот. Им, наверное, не до этого. По телеку столько всего интересного, о здоровье рассказывают, что детектив уже...
Продохнуть буквально.
До
детективов летут.
Как смягчить пятки, локти, понимаете, намного важнее, чем детективная история.
Но, с другой стороны, мне кажется, это было жестоко, потому что Несбит все-таки такой вот тяжелый вариант.
Отнять у нее книжку?
Ну, страшно же.
А
вдруг?
Ой, вырви.
Да ладно, я помню, как ты сама ходила, читала этого «Снеговика» и боялась.
Так я конец прочитала, естественно. Я сразу прочитала, перемотала. Прочитала конец, что нашли мужика, и дальше начала.
А пожилой это женщине, представляешь, как страшно.
Может, и так, да, согласна.
Может, и хорошо, что не читал. Но вот сегодня мы поговорим про детективы такие чуть более ванильные, чуть более мягкие, щадящие, для пожилых людей тоже пригодные, особенно некоторые. А вообще у нас в стране существует такая прекрасная традиция, что детектив у нас товар сезонный.
Вы что, летом?
Ага, перед отпуском всегда все издатели. Причем
в Туапсе обязательно.
Да,
надо.
Конечно, все, кто едет в Туапсе или, не дай бог, в Турцию в отель All Inclusive, они обязательно по версии издателей берут
в мягкой
с собой...
мягкой обложке.
Ну, как-то тут уж как пойдет. Есть эстеты, которые в твердые могут прихватить. Если как-то багаж бесплатный, то какая разница. Вот, и... Всегда основной вал детективов выходит в мае. Вот считается, есть такая вот священная традиция.
Может, это маркетинговые какие-то исследования?
Нет, никто никогда в жизни этого не считал, но есть вот такое поверье. Оно бытует как-то вот, что если хочешь, чтобы детектив хорошо продался, то его надо выпускать в мае. Вот. Но, как всегда бывает, некоторые застрельщики, они торопятся, они начинают выпускать детективы чуть раньше. И вот я решила...
Шестёра не выдержит, дёрнет первым.
Да, абсолютно. Я решила собрать этот урожай подснежников и посмотреть на тех, кто как-то опережает график. А там где-нибудь в конце мая мы встретимся еще раз и поговорим уже такой про основной вал. И вот я должна сказать, что я выбрала романы, которые, ну, по большей части, которые были бы не просто детективы, а что-то такое немножко большее. Потому что...
Поэт России больше, чем поэт?
Да. Ну, поэт России больше, чем поэт. Детектив в мире... чуть больше, чем детектив. Ну, то есть детектив — это же такой канон, это такой как бы вот балет. А средствами детектива можно рассказывать, в общем, любые истории. Я поняла в какой-то момент, что просто вот честно отработанный детективный сюжет, в котором ничего больше нету, ну, мне кажется, что они немножко исчерпали себя, потому что количество вот этих вот вариантов, оно все равно конечно. То есть есть такая вот настольная игра Клюэду, в которой нужно вычислить, кто убийца.
Садовник.
Ну, может быть, садовник, может быть, дворецкий. Дворецкий, правило, должен быть убийцей. Ну вот в какой-то момент в нее играешь первое время с восторгом, а потом понимаешь, что всех уже перебрали.
Ну, с другой стороны, я как фанат все-таки телевидения, я и по работе смотрю, и так для души. Я поняла, что старею, когда очень мне нравятся детективы английские. Там инспектор Барнаби, такой старый, ну, тоже уже преклонного возраста мужчина, все время расследует убийства, вот все время какие-то странные истории, но все время пожилые люди там, они... Там такие все время хитросплетения.
Марпл еще, собственно, с этих...
Это оттуда пошло.
Да,
а
наверняка.
Это как продолжение, только вот этот дедушка, дяденька. И я смотрю, и так все и не иссякает, как говорится, нить вдохновения.
Ну,
у
я
авторов.
Думаю, что если это английский детектив, то там все исходит из вот этого вот национального прекрасного колорита, из которого, по-моему, можно
такие
бескон...
вот с газончики подстрижены, обязательно кто-то с топором.
Да, какая-нибудь старушка такая в букальках седых, а на самом деле страшные тайны таятся, известно где, за фасадом.
Ее племянник красоты необыкновенной обязательно должен ее задушить подушкой.
Ради наследства.
Естественно.
Ну
да, там хотя бы старые деньги, наследство. Есть. А здесь-то да. Что, 20 лет накопительства?
Деньги еще не успели составить.
Конечно.
Ну вот, в общем, я в этот раз выбрала романы. Ничего страшного, наоборот, интересно же отвлечься немножко, создать интригу, напряжение. Вот, я выбрала романы, которые немножко больше, чем просто детективы, которые читаешь не только как детектив Детективович, но и как литературу, когда в какой-то момент ты можешь, например, забыть, что хочешь узнать, кто убийца, а как-то увлечься какими-то дополнительными вещами. Вот первый роман, на который мне хочется обратить внимание, это роман, автора зовут Элеонор Каттон, а книжка ее называется «Светило».
Давай на пиле, когда играют, чтобы ну, драматизм.
О, пила пошла?
Мне дочь звонит. Ну ладно, не возьму.
Нет, ну мы же...
Ну ладно, первый раз.
Так вот, Элеонор Каттон, она вошла буквально в историю мировой литературы, уже успела, тем, что она стала одновременно самым молодым писателем, который получил Букеровскую премию, британскую Букеровскую премию, а ее роман стал самым толстым и длинным романом.
Послушай, наушник, как ты звучишь?
Мне нужно, я не испугалась.
Да-да-да, не, нормально.
Ой, как страшно.
Ну давай чуть-чуть. Тише, а так вообще отлично. Давай.
А ее роман стал самым длинным романом, который когда-либо эту самую Букеровскую премию получал. То есть это вот барышня 28 лет из Новой Зеландии написала книжку объемом 800 неподъемных страниц, за которую в прошлом году дали Букеровскую премию.
Просто, мне кажется, комиссия не стала, все читать не смогли до конца.
Нет, они очень любят. Вообще у них в последнее время традиция. Букеры все время дают за толстые книжки. По-моему, чем толще, тем лучше. Но это вот прям абсолютный рекорд.
Наш с тобой щегол.
Да. Ну, щегол американский, поэтому ему букеры не дали, но, в принципе, да, масштаб должен быть
по
такой.
По размерам взвешивала.
Да. Ну, отличие вот этих светил от большей части букеровских лауреатов последних лет состоит в том, что это детектив. Только такой детектив очень такой вот изысканно сложно придуманный. Действие в нем происходит в 19 веке, в середине 19 века, и все это происходит в Новой Зеландии.
О, слушай, ну это вообще какая-то закрытая книга.
Да, ну для меня, например, всегда ужасно интересно почитать роман про то, чего я совсем не знаю. То
есть, никогда не узнаешь,
и никогда из другого места не узнаю.
Ну в Новой Зеландии единица доплывает до середины.
Ну, потому что... Нет, ну теперь, когда сняли «Властелина колец», как-то уже не единицы, а десятки.
Да?
Да, конечно. Но все равно вот я так по себе понимаю, что ну маловероятно, что я туда доберусь, и уж точно я мало что узнаю про Новую Зеландию 19 века.
Узнаем на самолет. Как туда вообще добираться, до Новой Зеландии? Просто это ну, действительно, это другой вообще
абсолютно
мир.
Абсолютно другой мир, да. Особенно Новой Зеландии 19 века. То есть вот у меня диплом историка, ничего не знаю про историю Новой Зеландии этого периода. Оказывается, в это время в Новой Зеландии была совершенно нешуточная золотая лихорадка. Вот такая вот, как мы читали в романах Джека Лондона, вот точно такое же все происходило только в Новой Зеландии. И, собственно, действие романа происходит как раз в разгар этой самой золотой лихорадки в маленьком городке, который вырос вокруг прииска золотого. И в этом городке происходит синхронно три странных события. Один человек исчез, местный суперстар, молодой красавец-золотопромышленник, и он просто пропал. А еще один человек найден мертвым, он просто такой какой-то местный пьяница-забулдыга, и вроде бы даже он как-то своей смертью умер, но что-то подозрительно. А еще местная красавица-проститутка, такая роковая женщина, Сонечка Мармеладова, только местного разлива, девушка сложной душевной организации, она вроде бы попыталась с собой покончить, хотя она это всячески отрицает и вроде бы говорит, что это ее отравили. И вот эти три события, они оказываются тесно взаимосвязаны, и вокруг них вырастает такой целый огромный мир. Потому что оказывается, что к этому преступлению вроде бы каким-то боком причастны все самые именитые жители этого маленького городка. Ну, и да. Они объединяются для того, чтобы понять, что же произошло на самом деле, потому что городок крошечный.
Ну, Твин Пикс такой в своё время.
Да, получается, немножко Твин Пикс, немножко Акунин, но при этом это еще такой настоящий, большой, вот по-хорошему старомодный роман с характерами.
С описанием мебели.
С описанием мебели, с описанием туземных обычаев, потому что вокруг живут маори, может быть, вот эти вот страшные дикари непонятные, может быть, они тоже причастны к этим злодеяниям. То есть получается такой настоящий, огромный, полнокровный мир, в котором можно вот потеряться, заблудиться. То есть да, детективная интрига, безусловно, ужасно увлекательная, и мне нравится, что Каттон, несмотря на то, что она явно пишет такую литературу, а не строго детектив, она нигде не теряет вот эту интригу, нигде не теряется вот это вот ощущение какого-то такого вот живого биения вот этого детективного пульса.
Напомни название романа.
Роман, пожалуйста. Называется «Светило». Название такое, потому что в основе лежит такая астрологическая карта. То есть считается, что все герои, они перемещаются по законам астрологии. То есть там есть герои, которые как планеты, есть герои, которые созвездия. И вот это вот вся их, вот этот весь их сложный балет, их сложные отношения между собой, они подчиняются законам астрологии, поэтому роман называется «Светило». Вот. То есть мне кажется, что это такая вот совершенно отличная книжка, которая одновременно, это сочетание увлекательного сюжета и настоящей большой такой полнокровной литературы, что бывает, на мой вкус, довольно редко. Это вот тот самый случай, когда все получилось. И я, признаться, с некоторым замиранием сердца смотрела за российскими издателями, которые решили его выпускать по-русски, потому что как-то огромный текст, никому неизвестный автор. Я думала, ну вообще как-то вот у нас оценят, потому что у нас все-таки мы привыкли, что детектив — это 180 страниц в мягкой обложке, обязательно с шутками и прибаутками. Угу. А тут как-то нечто такое гораздо более масштабное.
Ну, а ты знаешь, последний раз вот детективы, если как так вот дискуссию поддержать, это тот самый Несбе, и почему он меня захватил и так даже испугал, поскольку человек оперировал реальными вещами, которые происходят сейчас в моей жизни и у вот, нашего поколения. Он говорит о машинах, на которые мы ездим, да, там,
музыке, которую мы
слушаем,
да.
Книжки, которые, кто по телеку выступает. То есть он нас погружает абсолютно в реальный мир, где в соседнем доме происходит вот это. И поэтому это было как-то странно. Но надо попробовать тогда и древность затронуть.
А тут немножко другой эффект. Тут тоже есть эффект погружения, но ты как-то сначала, поначалу ты сопротивляешься, я не хочу в Новую Зеландию 19 века, а постепенно ты обнаруживаешь, что все эти люди вокруг тебя становятся абсолютно живыми. Возникает тот же самый эффект, только на совершенно другом материале. То есть мне как раз это было очень интересно, потому что...
Ну, а это можно осилить? Вот за сколько? Если не профессионально читать, так...
Ну, я читатель профессиональный и довольно быстрый, но я эту книжку прочитала еще по-английски год назад, когда она только получила Букеровскую премию. По-английски я ее читала, наверное, месяц.
Слушай, ты нас не пугай. Мы тебя слушать не будем.
Но она
ты
еще
по-английски читаешь.
Бывает.
Ну, не
есть
надо.
Грех.
Ты нам такой не надо. Галь, ты и так
хорошая. Рита, я брошу, обещаю.
Ты так хорошая, умная, так и говоришь, понятно. А то еще и на английском, ну это же вообще, мы же самооценка же, мы со Светкой вообще.
Говорю, унижает нас.
Абсолютно.
Пришло и унижает, но это же профессионально.
Ну, хорошо, давай.
Я думаю, что для русского читателя в таком вот неспешном темпе это там 2 недели комфортной, приятной жизни, когда вот ты, не знаю, идешь с работы и знаешь, что дома тебя ждет такая волшебная дверца. Ты вот ее откроешь и попадешь в какой-то совершенно особый мир, с какими-то особой природой, с особыми людьми, с особыми характерами, такой большой, населенный, в котором как-то можно направо,
можно
налево.
Я думаю, турагентство должны, кстати, принять
вот,
к
да.
сведению. Знаешь, какую-то пиар-компанию у них тоже должна быть. Вот есть же люди, которые хотят всю жизнь. Вот я всю жизнь хочу в Австралию. Сколько мне сейчас лет? Ну, в Новой Зеландии, там где-то рядом.
Ну, в принципе, если уж ехать в Австралию, то можно и до Новой Зеландии добраться.
Да, это такой двойной какой-то удар, может быть, по голове и по
душе. В целом, да. То есть, на
душе.
Самом деле, вот я должна сказать, что меня никогда не посещали мысли о том, чтобы поехать в Новую Зеландию. Ну, то есть, на картинке посмотреть, да, а так нет. А вот после этой книжки мне захотелось, потому что я вдруг поняла, что там тоже есть какая-то совершенно для нас незнакомая, непривычная история, реалии, быт, нравы, отношения. В общем, как-то мне захотелось. Так что такой дешевый способ совершить путешествие в Новую Зеландию, это вот почитать роман Элеонор Каттон «Светило». Да, я вот не договорила про российских издателей. Я вообще слежу, как книжки продаются. Мне всегда интересно, потому что абсолютно неправы те, кто говорит, что вот там бестселлером может стать только плохая книга, там рассчитанная на массовый вкус.
Мы опять про 50 оттенков.
Да, то есть вот не будем произносить этого слова. Так вот, я должна сказать, что «Светило» уже входит в десятку самых продаваемых романов. То есть российский читатель на самом деле тоже хочет в Новую Зеландию.
Все переведено.
Да, все переведено, все продается. Да, уже там
в магазинах города.
В магазинах города уже недели три как есть. Приходите, покупайте. Мне кажется, это отличная книжка и увлекательный текст, и вообще такая возможность задешево съездить в Новую Зеландию, да еще и на машине времени.
Ну, в конце понятно, кто что там.
Абсолютно все понятно, все концы сходятся, никакой мистики, все по-честному. Но я вообще не люблю, когда в детективах какая-то
мистику,
вдруг,
да,
мистика. Вы уж определитесь, либо детектив, либо мистика. Да, а это такой вот прям честный, хороший, большой детектив. Очень увлекательно.
И, наверное, еще, да, о чём-то?
Да, еще я хочу и вторая
Микнуть пока.
Да, по крайней мере, упомянуть. Это еще один роман, который меня произвел прям очень сильное впечатление. Он совсем не такой.
А меньше есть?
Он маленький. Вот, Рита, вот это вот, да, маленький роман.
Вот это взвесьте мне.
Это роман, да, американки Тони О'Дэн, который называется «Темные дороги». Он тоже честный роман, там как-то есть и убийства, даже два, и убийцы, и интрига. Но при этом это на самом деле роман, конечно, про человеческие отношения, потому что ты его читаешь примерно через там, 50 страниц, ты забываешь, что тебе важно, кто убийца, а тебе важно понять, как оно так вышло и что же будет с этими несчастными
кого
людьми.
Довёл.
Да, кто, откуда ты знаешь?
Я умная женщина.
Ровно так. Это роман про то, кто кого
довёл. Аплодисменты, Свет. Почему не заготовила? На мою репризу.
Да, что это реально роман про то, кто кого довел. Это такая семейная драма, в которой оказывается, что ну как-то некая такая поверхность гладкая, ну, относительно гладкая, ну, такая нормальная американская семья, и про то, какие ужасы таятся под этой гладкой поверхностью, и про то, что в маленьком американском городке могут происходить совершенно какие-то такие вещи, которые даже его обитателям кажутся странными. Вот про этот роман мы про него чуть-чуть подробнее говорим.
После новостей середины часа. Оставайтесь с нами.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Друзья, в эфире программа «Добро пожаловать» и нашей постоянной рубрике «Книжная полка». Галина Юзефович, здравствуй еще раз, Галя.
Привет.
И напомню нашим слушателям, все предыдущие выпуски, то, что можно почитать, выслушать внимательно, на сайте radiomayak.ru и в подкастах в iTunes. Мы говорим о книге Тони О'Делл «Темные дороги».
Да, это такой вот детектив, про которым ты начинаешь его читать для того, чтобы узнать, кто же убил, а через 50 страниц ты понимаешь, что тебя волнуют какие-то совершенно другие вещи, и что, конечно, тебе расскажут, кто и почему убил, но для тебя будет важно не это. Там история такая. Маленький американский захолустный городок, и в нем живет такое странное семейство, которое состоит из мальчика 19-летнего юноши и трех его младших сестренок. И мальчик вынужден о них о всех заботиться, потому что они маленькие. И так получилось, что у них была нормальная, вполне себе полноценная семья: мама, папа, четверо детей. Но в один прекрасный день мама взяла винтовку и застрелила папу. После чего отправилась в полицию с повинной и села на всю жизнь в тюрьму отбывать пожизненное заключение. Ну, папа, соответственно, на кладбище, мама в тюрьму, а старший брат остался заботиться о сестренках, потому что как же, ну, собственно, как иначе может быть. И кажется, что вся драма у этой семьи уже позади, то есть кажется, что, ну да, вот уже люди, с которыми уже все самое плохое, что могло случиться, случилось. Но и такая вот скучная, тягомотная жизнь. Мальчик работает на двух работах. Понятно, что никакой карьеры у него не будет, образования у него не будет. Фактически юности у него нету. Тянет этих своих сестриц, которые тоже, ну, те еще штучки, понятно, там две из них подростки со своими какими-то капризами. И ты настраиваешься на то, что это будет какая-то такая вот история про, не знаю, там, воспитание. А постепенно становится понятно, что на самом деле в той истории, когда мама застрелила папу, там все очень сильно непрозрачно. И что случилось-то что-то совсем другое. И что на самом деле случилось, и почему как-то мама сидит в тюрьме, почему она пошла с повинной, хотя там явно как-то есть какое-то второе, а то и третье дно.
А кто это расковырял?
Это сам мальчик, он не то чтобы специально расковыривает, он скорее наоборот, он прилагает некоторые усилия к тому, чтобы эту вот ситуацию как-то зафиксировать.
Чтобы понять, что не все так просто, да? Или он наталкивается на какие-то свидетельства того, что...
Он наталкивается на какие-то свидетельства, и более того, в какой-то момент... Я вообще очень люблю такие романы, в которых в середине происходит какой-то такой перелом, и ты понимаешь, что все, что ты прочитал до этого, нужно фактически перечитывать заново.
Господи.
Что там все как бы не совсем...
Как «Войну и мир»?
Нет, «Войну и мир» надо перечитывать заново, потому что забыл первую половину,
как начало
второй. Да. А тут роман, он очень компактный. В нем, не знаю, 300 каких-то страниц, 250, то есть он небольшой совсем.
Ребята, пишем все. Нет, первокурсники журфака.
То есть в какой-то момент ты понимаешь, что все, что тебе рассказывали до сих пор, было только одной из половинок правды. И ты понимаешь, и ты начинаешь достраивать эту вторую половинку, и действительно происходит еще одно убийство, и оказывается, то есть в какой-то момент весь роман, он так как-то выворачивается наизнанку.
Как интересно, кто убийца?
Не скажу.
Ну, все ясно. Мне муж тоже никогда не говорит.
Правильно.
Посмотришь что-нибудь и говорит, смотри.
Издевается. Конечно.
Ужас.
Ну, а как иначе-то?
Ну, а как, если психика вот. На все не хватает?
И при этом, действительно, там вот есть вот это вот ощущение, когда безумно сопереживаешь героям. То есть ты понимаешь, что вот ты уже видишь, что весь их какой-то вот... Ну, понятно, что дети пережили жуткую катастрофу, жуткую драму. И кажется, что уже вот хуже быть не может. И они считают, что хуже уже быть не может. А ты видишь, что может-может. Вот как это... Чем оптимист отличается от пессимиста? Хуже быть еще как может. И ты видишь, как их вот туда, вот всю вот эту вот семью... тянет вот в эту еще более мрачную, еще более тяжелую ситуацию, еще какую-то такую окончательно непроглядную пропасть. И вот это создает совершенно потрясающий драйв и потрясающее напряжение. Потому что детективный сюжет там не очень сложный, но вот именно вот это вот ощущение того, что ты как через стекло на них смотришь и хочешь крикнуть: «Эй, не ходи туда!» А видишь, что он тебя не слышит, он все равно идет. Вот для меня это было.
Хоть есть свет в конце тоннеля?
Ну, такой относительный.
А, да?
Относительный свет есть. Ну, нельзя сказать, что прям хэппи-энды не обещаю. Но некоторая ясность, она уже всегда полезна. То есть вообще, собственно, на самом деле, этот роман про то, как... про то, что очень полезно не врать себе, про то, что лучше ужасная правда, чем какое-то вот такое замалчивание, забалтывание каких-то вещей собственного прошлого, что лучше принять такое, какое оно есть, чем пытаться себе бесконечно врать, потому что это вранье.
Хотя бы маму из тюрьмы-то вытащат.
Нет, не вытащат, но все будет не так плохо. Рит, ну почитай,
ну,
тебе понравится. Хороший
я еще раз напомню, Тонио Делл «Темные дороги». Еще есть у нас несколько книг, надеюсь, мы их осветим.
Я поговорила, рассказала про как бы, книжки вот из этой плеяды детективных подснежников, которые мне прям понравились
записывать
очень сильно. А теперь я расскажу про просто хорошие детективы, которые вот вполне можно использовать в качестве такого вот, не знаю, чтения в отпуск, если по каким-то странным причинам.
То есть первые две такие депрессушные?
Нет, они не депрессушные, они просто... Не являются в строгом смысле слова развлекухой. Да, такое чтение. То есть это там есть детективный сюжет, но это вот не чисто для развлечения, это немножко больше. А вот теперь просто для развлечения хорошие детективы. Вот, наверное, мой фаворит — это роман американца Алекса Гришина, который называется «Скотланд-Ярд». Вообще, американец, который берется писать про английскую святая святых, английскую полицию викторианской эпохи, ну, казалось бы, он много на себя берет. Но Алекс Гришин, он удивительный персонаж в том смысле, что его книжки, они добрались до топ-листов английских книжных магазинов. То есть англичане не просто...
Поверили.
Да, они не просто как-то милостиво...
Рублем проголосовали,
да,
фунтом.
Они проголосовали своим фунтом за то, что, ладно, пускай этот американский дяденька про нашу святая святых так и быть пишет. Это такой роман, вот, к сожалению, Борис наш Акунин перестал писать романы про Эраста нашего Фандорина.
Да?
Ну да, давненько не было. Он как-то, если что-то пишет, то что-то какой-то нетленку он все больше.
Да?
Да, перешел на нетленку, к моему лично большому сожалению. Потому что мне кажется...
Наверное, да, я тоже присоединюсь.
Романы про Фандорина были прекрасны, они составили целую эпоху. Вот мне кажется, что Гришин — это такой вот Акунина-заменитель. Вот если вы тоскуете по таким красивым...
с хорошими словами, лексикой,
с хорошим,
да,
языком написанным, с бодрым, таким лихо завернутым
даже
сюжетом.
Даже юморком чуть-чуть.
Этот скорее не смешной, он особо юмором это, наверное, не отличается, но это такой вот очень интеллигентный роман, очень бодрый и в таких красивых, раскрасивых исторических декорациях. Скотланд-Ярд, конец 19 века, еще буквально вот Джек-потрошитель у всех на устах, его еще не успели забыть. И английская полиция пребывает, ну, скажем так, переживает не лучшие свои времена, потому что все лондонцы ужасно на свою полицию, естественно, обиделись за то, что она маньяка не поймала. И тут, значит, английские полицейские, которые тоже тяжело это переживают, Скотланд-Ярд, и Происходит еще одно новое страшное убийство. Находят в чемодане труп одного из инспекторов Скотланд-Ярда. Находят в сундуке.
Мы сейчас говорим о книгах, друзья, без паники.
Да-да-да. Находят, как в истории с «Войной миров», когда по радио шло шоу «Война миров», и народ побежал эвакуироваться. Да, вот.
Ну, или «Левитан» погоду прочитал.
Да-да-да.
Знаем.
Ну вот. Угу. И действительно, начинается такое расследование, параллельно история там зарождающаяся наука криминалистика, потому что криминалистика, ну, да, нам да, кажется, да, что уже всегда была, а на самом деле ничего подобного, да. И оказывается, что это преступление связано еще одновременно с другим преступлением, с исчезновением маленького мальчика похищенного. И вот действительно такой очень бодрый, очень качественный детектив, который как-то, ну, на каждой странице то зверь, то птица. То есть абсолютно невозможно заскучать. Очень бодро выстроенный сюжет. Вот главное слово такое вот энергичный. Очень хорошо
Ну, не
держит.
Дегамутина.
Вообще ни разу. Очень
такое.
Хорошо держит в тонусе. Вот это как раз просто детектив. То есть ничего такого, когда его дочитываешь, в голове остается ощущение пьянящей легкости. Но мне кажется, что это иногда совершенно необходимое ощущение. То есть...
Ну вот после «Снеговика» у меня тоже какие-то, ну да, я почитала, так бывает, и такое бывает.
Да, отложил и пошел дальше. Потому что...
После фильмов «Альмодовар» мне намного хуже, если честно. Я даже маме перезваниваю, спрашиваю, мам, такое бывает? Она говорит, успокойся.
Не бывает.
Займись делом.
Да, очень, Петя, мудрая мама.
Да.
Вот, то есть если Каттон и Одел, вот, о которых я говорила раньше, они как-то немножко цепляют, и про них потом думаешь, а тут просто перелистнул последнюю страницу, получил море удовольствия, пошел дальше. Очень хорошая вещь прям для тех, кто собирается куда-нибудь в отпуск, или для тех, кто просто устал и хочет вечером ни о чем таком не думать, а в кино уже больше не лезет, и сериалы тоже. Вот прекрасный
да,
вариант.
Да, кстати, ты вовремя вспомнила. Вот, может быть, такой быстрый вопрос. Эти книги наверняка уже экранизацию ждут, да? Или как там? Вот иногда в Америке непонятно, то ли адаптация идет романов потом для сценария, либо сценаристы такие бывают, загибают вещи, что люди потом сами романы пишут.
Ну, вот это я не знаю. Это просто относительно свежее явление. Это вот роман, по-моему, 2013 года, и таким прям бестселлером он стал год назад. То есть я думаю, что сейчас как раз они думают, кому бы это все продать. Но, в принципе, из этого выйдет прекрасный фильм или сериал. Я первая побегу смотреть, потому что действительно там для него все есть. И герои, и атмосфера, и потрясающе проработанный сюжет. Вот прям будет... Я думаю, что ты совершенно права, и брать, и делать. Да. Если кто-то еще не собрался, то надо.
И еще у тебя два наименования. Это Максим Шатам «Душа зла» и Терри Хейз «Я пилигрим».
Ну, вот Максим Шатам, он как-то неудивительно, он француз, да. Ага. Но то, что он француз, совершенно никак в его тексте не сказывается, потому что действие там происходит в Америке, и главные герои — американцы. И вообще вот этот роман, я его читала и думала, что если кто-то любит сериал «Criminal Minds», есть такой ужасно популярный сериал. Он по-русски, по-моему, называется «Мыслить как преступник».
А, я не смотрела.
Это,
слышала.
Да, это про группу профайлеров. Профайлеры — это криминалисты, которые ловят маньяков, которые специализируются по поимке маньяка. И вот безумно популярный сериал. Каждую серию главный герой этого сериала ловит очередного маньяка. И там, собственно, это детективы не про беготню, не про стрельбу, хотя она там тоже иногда бывает, но скорее про выстраивание психологического портрета. Потому что единственный способ, как известно, поймать маньяка — это понять, что же он за человек, почему он убивает. И вот роман Максима Шатама «Душа зла» — это вот ровно устроен точно так же, как сериал «Criminal Minds». То есть вот если кто-то является поклонником этого сериала, я знаю, что их очень много, то вот нужно брать эту книжку, потому что это прям как продолжение. История про маньяков и про то, как их
людей
ловят.
Да, про маньяков и людей.
Про маньяков и людей.
Ну, я в данном случае люблю очень True Detective, настоящий детектив, и второй сезон выходит в июне, и я прям жду не дождусь.
Кстати.
Там еще таких два перца, Винс Вон и мой любимейший, этот ирландец, как его? Ну, «Залечь на дно в Брюгге». Ну, чернявый такой, сейчас узнаю, парень. Очень хороший ирландец.
Вспомню.
Ну, скажу вам, ребята, и всем скажу. Найдите, кто во втором сезоне девчонки играет. Он еще рекламирует сейчас духи Дольче & Габбана. Он вроде как ирландец.
Я поняла, он красивый.
С бровями черными. Ну, ладно.
Я, как всегда, ничего не знаю.
Ну, не бывает. Это вот один раз я тоже где-то в кинотеатре. Ну, этот, как его? Мне уже три ряда подсказывали, кто это может быть.
Да, все слушатели, наверное, скандируют.
Галина Изуфович у нас в гостях. Мы говорим о книгах. Регионы, кто от нас отключается, все в подкастах ищите. И на iTunes, и на Радио Маяк сайте. А мы к вам еще вернемся.
Добро пожаловать пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Добро пожаловать в программу «Добро пожаловать». Осталась у нас одна книжка, да, для обсуждения.
Ну, я еще вот все-таки хочу чуть-чуть сказать про Максима Шаттама и роман «Душа зла».
Давай.
Потому что редко бывает, когда романы, детективы, вызывают огромную бурю обсуждений среди специалистов. Я когда решила поискать информацию по поводу этого романа, первое, что мне попалось на глаза, это какое-то бесконечное обсуждение профессиональных криминалистов, того, бывает вообще такое или не бывает. Потому что там идея состоит, основная идея в том, это не спойлер, вы все равно ничего не поймете, если не прочитаете роман, что там несколько маньяков с одним и тем же почерком.
Криминалисты настоящие, не игрушечные.
Настоящие профессиональные криминалисты сцепились, обсуждают. Автор периодически так подкидывает какие-то туда дровишки подкладывает.
Это в интернете идет дискуссия?
Да. Это действительно такой очень большой тред. Все обсуждают, может ли такое быть. И если не может, то почему? Если может, то как? То есть действительно роман, который он цепляет за живое не только читателей, но и профессионалов. То есть в нем есть какая-то вот такая вот действительно новизна.
Они наш Мур не смотрели. Или как? Нет, Мур это не то.
Улица
есть сериал
«Фонарей».
Или ключ как-то соединяет. Ну, это называется «След».
Ключ-след.
Ну, в общем, там тетя такая симпатичная, накрашенная, ходит в каблуках такая, все время там все в стекле, и они такие что-то с умным видом все расследуют. Конечно, за гранью добра и зла. Прости, господи.
Не смотрела, как
всегда. Такой непрофессиональный критик. Ну, как вот, если смотреть телек. Фу, ключ-след.
Ключ-след,
да. Арсенал.
Вот, «Душа зла» очень рекомендую. Действительно, такой сильный, мощный, очень необычно выстроенный роман про маньяков. И последний, наверное, детектив.
«Хозяйки на заметочку».
Да,
так.
Да, «Хозяйки на заметочку».
Вдруг программа «Жить здорово» надоест.
Ага. Ну и последний роман, который хочу сказать, это Терри Хейс. Роман называется «Я пилигрим». А вот удивительным образом Максим Шаттам, он француз, а роман выглядит абсолютно американским, а Терри Хейс, он наоборот, совершеннейший американец, а роман выглядит как-то удивительно французским, может быть, потому что там как-то главная злодейка — это такая роковая женщина. Так вот, Шерше ля фам, как вот буквально в каких-нибудь...
Конан Дойля, помните вот это?
Ирен Адлер.
Да,
но
да.
Вот там она такая, все-таки она скорее хорошая, она не полная злодейка, а тут совершеннейшая злодейка.
Ужас.
Да, ужас-ужас из «Чади ада», но при этом такая роковая тетенька. Да, роковая красотка. Все, собственно, все начинается с того, что главный герой, он живет в такой... Он бывший агент спецслужб, но он ушел на пенсию. И, ну, не то, чтобы
ушел, рано пенсия.
Вышел в отставку. Мирно живет в Париже, наслаждается жизнью, и все у него хорошо. Но тут происходит убийство. Находят убитую женщину в отеле. Причем убитую женщину, которую специальным образом убили так, что ничего невозможно про нее установить. То есть нет возможности установить ее личность. У нее сожгли лицо, сожгли
пальцы.
Сожгли пальцы. Да, уничтожили все вообще биометрические показатели, невозможно установить, кто это. Но очевидно совершенно, что это первое убийство в большой цепочке. Есть вообще как-то возникает ощущение, что это какое-то первое звено мирового заговора, и что буквально вот жди со дня на день каких-то массовых убийств, что какой-то страшный маньяк разгуливает на свободе.
И... А это все в Париже происходит?
Да, ну, завязка в Париже, а дальше оно начинает метаться по всему миру, и вот главного героя вынимают буквально из его почетной отставки, и привлекают к этому расследованию. И дальнейшее — это такой вот совершенно невероятный детектив-обманка, когда кажется, что да, мы ждем, что читатель ждет уж рифмы розы, мы ждем, что это будет какая-то вот история про мировой заговор, про массовые убийства, про какие-то эпохальные теракты, а на самом деле оказывается, что это довольно компактная история, такая про человеческие отношения, которая просто вот нарядилась в такую вот безумную совершенно...
Хорошая история. Захватывает дух.
Очень захватывает. Главное, это вот тоже здорово, когда роман вот так вот конструктивно обманывает твои ожидания. То есть вот этот вот щелчок, когда ты думаешь, понятно, про что тут будет. Вот все будет, наверное, так-то и так-то, а в конце героическое там ФБР, ЦРУ, КГБ или ФСБ изловят злодеев, которые вот уже будут подносить буквально запал к ядерной бомбе. А ты сидишь уже и ждешь. А тут оказывается, вот в какой-то момент оказывается, что тебе рассказывают совершенно не ту историю, что вот внутри вот этой какой-то непомерно раздутого такого конспирологического шара прячется гораздо более компактная и гораздо более неожиданная история. То есть, вот, я вообще люблю детективы, которые обманывают твои ожидания. Когда ты ждешь одного, а получаешь нечто совершенно иное.
А у российских детективов есть хоть шанс какой-нибудь? Сейчас у нас что-то происходит? Вот эти женщины наши, которые писали все время.
Женщин наших я больше читать не могу.
А я никогда их и не читала.
Они...
Это не страшно?
Ну, как тебе сказать?
Ну, я лично знаю Дарью Донцову, предположим.
Ну, я тоже, я бесконечно
её... Оголтела, в общем-то, например.
Я бесконечно ее уважаю. Да. Но читать это я больше не могу. Ну, то есть, есть люди, которые на это подсаживаются, и, ну, вот я не знаю, там, как жвачку жевать, вот это вот оно такое и есть. Это все ужасно одинаково.
А, да?
То есть, это бесконечное... продуцирование одного и того же. То есть есть люди, которые просто любят, когда все происходит предсказуемо. И они, наверное, могут это потреблять. Но в целом, мне кажется, что наш русский детектив сейчас пребывает в какой-то вот не лучшей своей фазе.
Ну,
потому
бывает,
что, да, был у нас какой-то вот взлет. И на самом деле, когда все вот эти наши детективные дамы только появились, это было круто, это было что-то новое. Но просто оно уже с тех пор 10 лет прошло, ничего же не меняется.
Да.
И как вот они 10 лет назад начали одно продуцировать, так они то и делают.
Спицей.
Да, сидят и как крючком вяжут. Такая бесконечная салфетка. Немножко надоело.
Ну, ладно, мы завидуемся чуть-чуть. Ну ничего.
Так что мне кажется, что вот сейчас, к сожалению, самое интересное в детективе — это переводной детектив. И вот, что называется, ждем пополнения рядов, потому что сезон-то уже идет. Вот пока только подснежники вылезли, а пройдет еще буквально... пара-тройка недель, и повалит совсем много.
Ну, ты знаешь, наверное, все-таки нужно детективу сказать, выказать уважение, потому что это вот мне подруга однажды говорила о десертах. Вот можно готовить кулинарию из многих составных, да, там и яйца тебе, и рыба, и там что-то, не знаю, мясо, ну,
мясо,
разное.
Мясо, спаржа, черт лысый вступит.
Овощи, фрукты. А тут вот, яйцо, мука и сахар. Все, понимаешь?
И ждут только это.
Да, и тут детектив это то же самое. У тебя три составляющих.
И ты из этих трех составляющих можно собирать бесконечное обилие вариантов. Да, я абсолютно с тобой согласна. Вот это точно так же я всегда детектив сравниваю с классическим балетом. Потому что вот ты встал на пуанты и надел пачку, а дальше, и казалось бы...
Надо качку.
Да, и есть некоторое количество типовых движений. И вот из этого вот такого жесткого канона можно собирать совершенно невероятно разнообразные вещи. И вызывает огромное уважение.
Галина Юзуфович у нас была в гостях, литературный критик. Спасибо огромное. Еще раз быстрой строкой Элеонор Каттон «Светило». Тони Одел «Темные дороги». Алекс Гришин «Скотланд-Ярд». Максим Шатам «Душа зла». И Терри Хейс «Я пилигрим». Надеюсь, у вас будет время почитать сие. Ну и не забыть про Толстого нашего с вами, так сказать, Шекспира. Да?
Да.
У нас все, конец эфира.
Угу,
Светлана Юрьевна, спасибо тебе за сотрудничество. Первоклассники, вам удачи. У нас студенты журфака присутствуют при наших откровениях литературных. Галин, ну а с тобой увидимся через неделю.
До встречи, через две.
Через две.
Да, спасибо.
Читайте книги, друзья. А, еще есть полсекунды? 12 секунд?
Да.
А, вот завтра программа «Добро пожаловать». И мы говорим по традиции в среду «Прости меня». Да?
Угу.
Если к нам не придут специальные гости, преподаватели с педагогического форума, надо будет уточнить. Ну и, конечно, тему будем обсуждать с вами, друзья. Удачи и до встречи в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.